Евангелие, первая глава. Кажется, что то пророчество было во время, когда вообще, как в 10 стихе написано, опустошенные поле, то есть вообще страна был все вообще уничтожен. И 4 стих, это из-за того, что у них были 4, я понимаю, волн, 4 волнов, вот, армии и так далее, которые пришли и потихонечку вообще уничтожали тот землю, оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от черви ели жуки. То есть 4 волнов, я понимаю, армии, солдаты, которые пришли на уничтожение, на упустошение, можно сказать, этого страны. Я тогда понимаю, что это говорится о вавилонском вторжении Израилева. 4 царств, 24-25 главы написано, что были такие 4 волны. Вот вавилонцев, они пришли потихонечку, и потом, в конце концов, после 4 раза, когда они пришли в стране, тогда 5 раз они пришли, уничтожали храм Господень и взяли народ Иудея в плене в Вавилоне за 70 лет. Итак, я понимаю, что вот это пророчество, это на том времен, когда уже 4 раза вавилонцев уже зашли туда, и сейчас Иоилия понял, что это как 15 стих, ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. И он поэтому вызывал Израил на пост и на специальное собрание. В 14 стихе назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и вызывайте к Господу. То есть он понял, что хотя Бог это ясно сказал, что так и будет, и что вообще он будет сейчас вообще уничтожать страну и его дом, и Иерусалим, и что они будут в плене. Иоилия понял, что нет, если мы будем специально попросить у Господа, наверное, он будет как-то изменить. Хотя на самом последний минут. Вторая глава, он тоже само сказал, 15 стих, «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Почему? Потому что вторая глава, 14 стих, кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благословение. Я понимаю, что он понял, что у Бога есть такая способность, ну, жалеет. И даже передумать. Итак, я представляю, что это уже 4 волны вавилонцев пришли туда. И хотя это понятно, что уже все, Бог это сказал, что ладно, сейчас они будут приходить 5-й раз, уничтожать храм, и вы будете в плене. Все равно, Иоиль понял, что даже на самом последний минут Бог открыто, можно сказать, к диалогу. И если мы думаем, что Бог никогда не изменяет свое мнение, тогда зачем тогда молиться, если все как-то определенно от самого начала? Я думаю, что это чисто греческие понятия. У греков было такое понятие, что если ты Бог, ну, у них были много богов, а у них были понятия, что если ты Бог, тогда ты показываешь свой, ну, божественность в том, что ты вообще не изменяешься. Ты так скажешь, и ты так твердо делаешь до конца. Они очень уважали людей, которые вот так кое-что сказали, и до конца шли с этим, хотя это было на их вред даже. Бог не такой. Бог всегда открыт. И я думаю, что это не обязательно хорошие, но черты в человеке, что ладно, я раз сказал, я буду до конца жизни вот так и делать. Потому что иногда лучше смириться и сказать, что ну ладно, я не то решил. Я хочу изменить, я буду изменить то, что я сказал. Из-за обстоятельства и все. Это лучше. И я думаю, что Бог не такой примитивный тоже. Он жаждет и отношения с нами. Если он просто такой, он создал бы человека как робот. Он хочет живое отношение с человеком. Помните, как он сказал один раз Моисею, что ладно, я буду уничтожать народ Израилева, я сделаю от тебя, Моисей, совсем новый народ. И Моисей отвечал, да нет, так не надо, Господи, не надо. Потому что все миру будут как-то смеяться на тебе, что ты уничтожал твой народ, не надо. Хорошо, Бог сказал, ну хорошо, я не буду тогда. И так, Бог так сказал, что я буду так и делать. И потом, можно сказать, передумал. Это же Иона и Нинева. Бог сказал, что через 40 дней я буду уничтожать Ниневе. Он не дал никакого условия. Он просто сказал, что я буду так и так делать. Он не дал никакого условия. Но они решили на всяком случае покаяться. И это было для Бога так, ну, трогательно, что он дальше им не трогал. Царь Ахав, то же самое. Манасе, то же самое. Бог сказал, что я буду им уничтожать. Все. Вот такие грешники. Но они очень молились Богу. И Бог передумал. Это не значит, что Бог не Бог. Это для меня тем более показательство, что Бог есть Бог. Например, болезнями. Столько раз у верующих людей были болезни. И врачи сказали, это до смерти. И иногда, и конечно, все зависит на ситуации, на обстановке и на воле Божьей, потому что он лучше знает. Но столько раз я знаю, что верующих людей молились, и Бог как-то дал им еще жить. И все врачи вообще удивлены. Царь Езекия такой пример. Бог сказал, ты умрешь сразу. Молился, Бог дал ему еще 15 лет. И Бог тогда такой Бог. Я знаю, что я немножко по-философическому начинал говорить, но я думаю, что здесь, в этом пророке Иоиле, у нас есть прекрасный пример, где молиться на самом деле стоит. Если всегда мы думаем, да ладно, Бог будет делать то, что ему угодно, на всяком случае, то правда, зачем молиться? Но Бог как-то открыт к идеологии. И он так все в своей мудрости, все это устроил так, чтобы у нас было бы на самом деле отношение с ним, обоюдное, двухстороннее отношение с ним. Восьмой стих я хотел чуть подкомментировать. Уредай, как молодая жена, о муже юности своей. Столько раз в Ветхом Завете мы читаем, что Израиль была как молодая жена. И муж Бог. Бог был ее мужем. Помните, мы как раз закончили чтение пророка Осии, и столько раз мы споткнулись к этому понятию, и что так как Гомер была как проститутка, как гуляла и не была верная к Оси, так как Бог сказал, так как Израиль были неверны ко мне, потому что я твой муж, зачем ты гуляешь с другими богами? Итак, здесь написано чуть по-другому, что Израиль должен рыдать, как молодая жена, которая как раз потеряла муж юности ее. В смысле, Бог умер разве? Конечно, нет. Но в одном плане Бог так сочувствовал с Израилем, что он как-то понял, что поскольку они умирают, и так я как-то чувствую, что я умер с ними. И, конечно, Бог сам не умеет умереть. Но интересно, что когда Иисус умер, в одном плане Бог был как-то с ним. До таком степени, что он как-то, ну, это сочувствовал, как смерть. Он так близко, близко к нам. Потому что, когда мы потеряем наши близкие, да, когда, допустим, ты любишь человека, и он умирает, часть тебе и тоже умирает, когда он умирает. И поскольку мы потеряем наших близких, ну, через годы, часть нашей души, как сказать, умирает с ними, на каждом похороне. И я думаю, что Бог и тоже так сделал с Израилем, и особо. вот, когда его сын умер. Ну, в другом толковании, почему тот молодая жена Израил должен рыдать? Почему? Потому что 10 стих написано, что истреблен хлеб, висок, виноградный сок, завяло масляно. То есть они потеряли все свои, ну, материальные благословения. Новые вина, хлеб, масло, ячмень, 11 стих, и погибла жатва. Я думаю, в одном плане, тогда Израил придется рыдать, как молодая жена, которая потеряла как раз муж юности ее, потому что 11 стих, жатва погибла в поле. То есть, по идее, им должны, ну, быть замужем Богом, ну, Богу. Но фактически они были, как сказать, замужем на свои жатва и все по-человечески. И тогда, когда они потеряли свои жатва, свой, ну, земля, хлеб, вина, масло, они, это так, как они потеряли мужа. И, наверное, имеется в виду, что нет, вам должен быть, ну, замуж ко мне, и не к этими мирскими моментами. И когда ты этих потеряла, ты как молодая жена, которая плакала о муже юности своей. И с нами, конечно, тогда есть урок, и что Иисус умер для нас, чтобы выкупить нас, чтобы мы как-то были замужем за Иисусом. И Он тогда является для нас самым главным в жизни. А разве мы сможем быть и тоже замужем с этими мирскими, вот желание как-то становить, ну, богатым в их рамках, хлеб, винограды, масло, жатва и так далее. Но очень часто это так для людей. Если они все такие потеряют, своих квартир, своих машин и так далее, это для им трагедии. Они остались, кажется, без ничего. А для нас, если самое главное, что у нас есть то отношение с Иисусом, то отношение с Богом. Да пусть, мы все потеряем. Да ладно, в смысле, в материальном плане, да ладно. У меня есть то отношение с Богом. Так и должно быть. И на самом деле, мы, как я сказал, в отношении с Ним. Поэтому Он устроил все, чтобы Он открыто изменить Его, ну, планы даже, Его намерения, вот, из-за нашего поведения. И насчет Его чувствительности, до такой степени у Него есть такое чувствительность. В 20 стихе написано: «Даже и животные на поле взывают к Тебе». Это не единственное место в Библии, где написано, что у животных даже, кажется, есть какое-то отношение к Богу. То есть здесь написано, что они как-то вызывают к Тебе. Книгам Иовья, Псалтир, Давид и Иов, они оба заметили то же самое. Что животное, птица, написано, даже кричит Богу, и Бог как-то им отвечает. Хотя для нас кажется, что иногда кажется, что Бог очень далеко от нас, что Он как-то спит, что Он как-то смотрит, но смотрит куда по-другому. А фактически Он очень близок, и Он, у Него есть колоссальная чувствительность. Конечно, молчание Божье – это одно, но Его молчание не значит, что Он все обо всем не смотрит и не чувствует. Он все чувствует и все видит. Ладно, еще есть комментарий? Давай, Володя. Володя и Толик.